ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, молитва Господа Брахмы, текст 33, глава 4, глава 4, глава 9, 33. Яда рахиттам атманан бутендрия гунашая сарупина майопитам пашьян свараджаям свараджаям ричхати. Яда, когда рахитам освободишься, атманам, душа, бхута, материальные элементы, индрия, от оскверняющего влияния материи. Неправильно. Что-то у меня сбой произошел. Сейчас, секунду. Сварупина,
сварупина,
в состоянии чистого бытия.
Майя,
благодаря мне.
Копитам,
приблизившись.
Пашьян,
увидев. Свараджьям, духовное царство.
Ричхати,
насладишься. Перевод стиха. Когда ты перестанешь отождествлять себя с грубым и тонким материальным делом, и твои чувства полностью выйдут из-под влияния гун материальной природы, тогда в общении со мной ты постигнешь свою чистую форму и обретешь чистое сознание. Комментарий Шрилы. Говорится, что человек, который желает только одного — заниматься трансцендентным любовным служением Господу, является освобожденной душой. В каких бы материальных условиях он ни находился. Такое служение Господу — это сварупа, или истинная форма живого существа. Господь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это, говоря, что истинной духовной формой живого существа является вечное служение Верховному Господу. Не понимая того, что в трансцендентном мире служение Господу основано на трансцендентной любви, последователи философии Майявады содрогаются при одной мысли о том, что живое существо является слугой. Трансцендентное любовное служение не имеет ничего общего с подневольным служением в материальном мире. В материальном мире даже тот, кто считает, что никому не служит, является рабом собственных чувств, находясь под властью гун материальной природы. По сути дела, никто из живущих в материальном мире не может быть господином. Поэтому служение чувствам приносит людям одни страдания. Они содрогаются при одной мысли о служении, потому что ничего не знают о природе трансцендентного служения. В трансцендентном любовном служении слуга обладает той же свободой, что и сам Господь. Господа называют сварат, что значит независимый. Его слуга тоже абсолютно независим, сварат. Так как в духовном мире никто не служит по принуждению. Движущей силой трансцендентного служения в духовном небе является чувство спонтанной любви. Отблеск такого служения можно увидеть во взаимоотношениях матери и сына, двух друзей, жены и мужа. Друзья, родители или жены служат не по принуждению, а исключительно из любви к своим близким. Однако в материальном мире такое любовное служение не более чем бледная тень истинного служения. Истинное служение или служение в сварупе — это служение в трансцендентном мире, в общении с Господом. Тем же самым трансцендентным любовным служением можно заниматься и здесь, практикуя бхакти-йогу. То, о чем говорится в этом стихе, применимо также и представителям школы гьяны. Когда достигший совершенства гьяни полностью очищается от материальной скверны, то есть от грубого и тонкого материального тела, вместе с чувствами, которые связаны с гунами материальной природы, он погружается во Всевышнего и таким образом освобождается из материального рабства. Гьяни и преданные в сущности проходят один и тот же путь. И те, и другие достигают освобождения и очищаются от материальной скверны. Разница между ними заключается в том, что гьяни остаются на этом уровне, довольствуясь элементарным знанием, тогда как преданные продолжают процесс духовного совершенствования в любовном служении Господу. В спонтанном стремлении служить Господу преданные развивают свою духовную индивидуальность, и их служение становится все более возвышенным, пока они достигнут уровня матхурья рас и трансцендентного любовного служения, которым обмениваются влюбленные. Еще раз перевод стиха. Когда ты перестанешь отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, и твои чувства полностью выйдут из-под влияния гун материальной природы, тогда в общении со мной ты постигнешь свою чистую форму и обретешь чистое сознание. И так здесь говорится, при каких обстоятельствах человек может достичь сварупы, изначального состояния. И мы говорим о вечности души, то нужно понять одну вещь, что мы утратили осознание вечности. Не вечность, нельзя утратить вечность. Но осознание вечности мы утратили, или, как говорится, покрылись забвением, погруженное в измерение времени другого характера. Прошлое, настоящее, будущее, и так мы фрагментарно пытаемся понимать жизнь. Но изначальная сварупа, она, говорится, изначальная форма или душа, в том изначальном состоянии осознания вечности, она осознает свое вечное существование. Не какой-то фрагмент жизни, или день, или ночь, или год, или 100 лет. Не измеряет таким понятием вообще существование, по солнцу, например, как здесь, или по часам. Нет, она измеряет существование по желанию служить. Можно ускорить время в этом смысле слова, можно замедлить его. Потому что время управляет тоже желание, только не наше желание. Мы до какой-то степени можем управлять временем, то есть учитывать его, учитывать фактор этот научиться. Тоже можно как бы сжимать, ускоряя события, или расширять, замедляя события. До какой-то степени человек понимает, что и время очень гибкая субстанция на самом деле, если знать, как с ним правильно общаться. Но все же это материальное измерение времени, которое приковывает нас к каким-то событиям этого внешнего мира. И с этим душа себя отождествляет, с этими происходящими событиями, с окружающими людьми, особенно с этим материальным телом и умом. Тонкое дело — это тело желаний. Все материальные желания относятся к материальному тонкому телу. Но все духовные желания относятся к сварупе. Если у человека нет никакого другого желания, кроме служения Господу, пропадает, он уже освобожден. Факт. Дело все в желании. Тело — это желание. Например, здесь слово «ричхати» достигает в этом стихе. Он достигает меня, но в переводе синоним дается. Он наслаждается со мной. То есть достичь означает наслаждаться. И чего же человек достиг, можно судить по его образу жизни, чем он наслаждается. Это и есть достижение. Больше никакие другие достижения не существуют. Итак, мы хотим наслаждаться возвышенным образом. Прупагит, все хотят наслаждаться, это, естественно, соответствует нашей сварупе, изначальному положению. Мы тоже хотим наслаждаться, быть счастливы, но никто не знает, как наслаждаться по-настоящему, в полную силу. Так как освободиться от препятствий в этом наслаждении. Здесь в нашей духовной практике мы совершаем тоже служение, мы практикуем, мы воспеваем и слушаем. Это все преданное служение, это его элементы. но большую часть своего времени и лет мы проведем в борьбе, не в наслаждении. Нам придется бороться. Бороться с тонким и грубым телом, с их требованиями. То есть они требуют служения, внимания к себе. Ну, скажем, что так как бы естественно, с одной стороны. А с другой стороны, тело это может делать и без нашего внимания. Но моя текшена пракрити святость за ачарачаром. Кришна говорит, все это под моим контролем, ты можешь просто понять и отпустить эту ситуацию, если доверяешь мне. Я приведу тебя туда, куда нужно. Агам сарвася прабху, можешь бросить все это. Тарутхарам паритяжам, макам шаранам. А можешь бросить все эти обязанности, придуманные, надуманные тобой. Можешь просто служить мне. Ну, твоя главная обязанность, твоя сварупа. Об остальном я позабочусь, сам, машу, чага, бояться нечего, я контролирую все, и подвижное, и неподвижное тоже. Бхагавад-гите говорится об этом. Но человек не может обрести сразу такое доверие, такое понимание Бога, который даже в его жизни может взять под контроль все детали быта. Даже детали быта, все под его контролем. Кажется, что нет никакого контроля. На самом деле, есть скрытая сила, которая на самом деле все контролирует. Мы же никогда ничего не можем контролировать, нам только так кажется. Что как будто бы, как во сне, я могу стать царем, могу стать кем-то еще, могу стать воином, могу кого-то победить и так далее. Но это лишь просто кажется. События, которые окружают меня, они кажущиеся. В том смысле, что они протекают по высшей воле, а не по моему собственному желанию. Мне же кажется, что я устраиваю свою жизнь. Кажется. Называется великая иллюзия, большая иллюзия. Человек не может сам по себе устроить свою жизнь без того, чтобы обратиться к Богу. Он должен обращаться к Богу, если хочет получить что-то желаемое. Или полубогам, то есть личности, которые на самом деле могут управлять и контролировать. Это дается в ведической культуре. В зависимости от уровня сознания человека, ему дается возможность спросить либо у полубога, либо, если он обладает высоким сознанием, не нужно никому обращаться. Просто нужно служить Богу. Он сам прекрасно понимает, что хорошо для нас, что плохо. Он отец всех живых существ. Если нет такого полного доверия, то полубогам можно поклоняться. Если нет веры даже полубогов, тогда можно поклоняться сильным мира сего. Когда же они, наконец, дадут нам здесь денег? Мы работаем, работаем, ждем же. Что-то же должно измениться. Они нам не деньги дадут, а чипы вставят все. Чипование началось. Общественность резко против, но процесс идет, тем не менее. Так всегда. Что бы ни было в этом мире, процесс идет. Общественность была против гомосексуализма, но процесс идет, невзирая ни на что. Что за сила управляет им? Эта сила описывается в Бхагавад-гите. Люди против, но они не освобождены от собственных пороков. Вот почему не могут остановить деградацию общества, хотя она очевидна, что это путь деградации. Каждый разумный понимает, пока еще. Пока еще. А очень скоро они забудут об этом. Благодетель говорит, что это вожделение враг всего живого. Оно погубит людей, все общество, это предсказано. Поэтому сначала против, а потом все просто будут молчать. Не будут ни за, ни против. То есть, а почему это удобно вообще? Ходить с щипом. Если у нас на ноге гиря большая, тюремная, на цепи к ноге прикована, то очень удобно ходить, правда же? Не потому, что она еще тяжелая, а потому, что ужасно болезненно она стирает кожу до кости. Это кольцо металлическое. Понимаете? И тогда хозяин дает мягкую ткань, говорит, вот, пожалуйста, тебе. Человек говорит, вот, теперь гораздо лучше. Хозяин-то добрый, оказывается. Называется обусловленное существование. Поэтому нам придется бороться с этим обусловленным существованием. Мы думаем, что вот это хорошо, это плохо, это все рабство. Все, что мы здесь называем хорошим, плохим, это просто рабство. Это обусловленное существование. Поэтому человек говорит, ни здесь нет ни хорошего, ни плохого. Не ищите здесь, в этом мусоре, ничего этого. Все одинаковое, все материально. Материя всегда одинаковая, она никогда человека не приводит к счастью. Ни материальное добро, ни материальное зло. Результат один и тот же, они меняются потом ролями. Тот, кто побеждает зло, становится сам исчадием зла. И так происходит постоянно. В этой борьбе за существование. Плохое превращается в хорошее, хорошее превращается в плохое, И так это чертово колесо продолжает вращаться. Итак, преданным также в процессе преданного служения придется бороться с чувствами. Тот, кто сможет держать под контролем чувства, приравнивается к освобожденной душе, он делает подвиг большой. Это непросто. Бороться придется с самим собой. Вся борьба преданных направлена внутрь себя, вся борьба материалистов. Причина те же самые борьбы. Это что? Это голод. Это жажда. Это жара или холод заставляет трудиться и действовать. Что нужно терпеть и преодолевать, как-то устраиваться в этом мире. Это плохое настроение до скорби тоже требует усилий. Преодолевать, потому что нужно все равно выполнять свои обязанности, плохо мне или хорошо. Это усталость. Это травмированность, обиды. Это болезни, которые приходят с ними тоже. Постоянно преодолевать придется усилия завершать, чтобы продолжать что-то, как-то жить в этом мире. Столько нужно преодолевать сложности. Несколько часов работы мы уже устали. Да и когда работали мы чувствовали, как это трудно. Действует. Это постоянные аскезы, постоянные усилия, постоянное преодоление себя. Итак, все это чувствуют. И преданные это чувствуют, которые практикуют духовную практику, занимаются. И материалисты тоже пытаются преодолевать все эти страдания, неудобства. Но разными способами, пропасло вашими способами, это не преодолеть. Как бы вы здесь ни устроились, вы не сможете избежать всех этих страданий. Ни голода, ни жажды, ни усталости, ни старости, ни скорби, ни обмана, ни самообмана, ни иллюзии, ни обид. Не сможете преодолеть таким путем? Как преодолеть обиду? Убить обидчика. Кажется, все, я избавился от проблемы. Нет, это только кажется. Великая иллюзия, все только кажется. Они во сне живут. Думают-то во сне, а действуют-то по-настоящему. Представляете, какая сумасшедшая вещь? Представьте, человек, лунатик, он спит, но он при этом еще и действует. И люди боятся, это какой-то лунатик, и неизвестно, что от него дальше ожидать вообще. Что там ему приснится, что там ему покажется вообще, что он сейчас делает. Так многие люди стали неадекватными, никто не знает, что от них ожидать, они начинают сотрудничать, потом оборовывают друга, разбегаются. Типичный пример сейчас повсюду. И весь их смысл жизни заключается в том, чтобы забыть о страданиях, то есть какое-то получить возбуждающее ощущение, особенно сексуальное ощущение, наиболее возбуждающее чувство. Быть в состоянии возбуждения означает, что они забывают в это время о каких-то таких вот о фоне страдания. Фон страданий существует постоянный. Как бы он не выглядит таким уж большим страданием, но он постоянный. Потому какая-то скука, какая-то неудовлетворенность, какая-то вот... Если ничего не делать с этим, то это просто с ума сойти можно от этого фона. Не отступает, не отступает, не отступает. Сам фон такой, материальный называется. Как шахта соли, куда бы ни сели, соль ест ноги. И единственный способ найти, где меньше соли, вот и все. И говорит, вот тут уже мы устроились лучше, вот это место под солнцем хорошее. Тут верхняя Алма-Ата, тут нижняя Алма-Ата, ну где тут лучше? Лучше в верхней Алма-Ате. Страдать в верхней Алма-Ате как-то легче. И все их усилия, они не устраняют никаких страданий, абсолютно никаких страданий. Кроме одного. Некоторые, опять же, иллюзия, кажется, что теперь меньше страданий. Часто доктора, они не знают, что делать с больными. Дают таблетки, которые вообще ничего не значат. И говорят, вот поможет. Для ума, называется таблетка. И он пьет, говорит, вот, ну как лучше, ну немножко кажется лучше. Да, да, кажется лучше. Мне всегда что-то кажется. Кажется лучше. Кажется, я понял, о чем вы говорите. Мне кажется, все было вот так. Как я понял. И там всегда оговорки делает, потому что ему постоянно все кажется. Он спит, еще не проснулся толком. Итак, ведическая культура говорит, это не свобода, это скованность вот этим тамасом, вот этой энергией, иллюзией, невежеством. Это заскоконно, очень трудно вырвать сознание, потому что оно включено в переделку этого мира. Как избежать голода? Нужно кафе настроить посуду, правильно же мы говорим? А как же еще? Вот это, пожалуйста, мы победили голод. Как победить старость? Пластические операции? Можно ли искусственные органы? Можно поставить новые ноги, руки, если хотите. Можно вживить волосы, если такие операции дорогие, правда. Можно высокую голову вживлять в волосинки. Дорогая операция. одного человека так, ну он богатый, он обусел и заплатил. Заплатил хорошую сумму, ему сделали очень сложную операцию, столько волосинок вживили в его усую голову. На радостях он пошел в ресторан, и его путешествие кончилось в полиции, в участке. Что-то там он отворил, нетрезвый. Его там потрогали на лысо. Вот такие курьезные истории. Нужно операцию заново делать. То есть это материальное существование, можно и плакать, и смеяться, например. Смеяться, потому что как-то все странно. На самом деле смешно здесь жить. Если боли мы чуть не чувствовали, мы смеялись на каждом шагу. Если мы боли не чувствовали, мы видели, что это просто смех, просто какое-то издевательство над жизнью, на самом деле, а не жизнь. Ничего разумного люди не делают вообще. Как мой Гуру Махарадж приехал в Россию зимой. Трескучий мороз, он удивился одной детали, что русские зимой на улице едят мороженое. Но обычно мороженое, чтобы охладиться, говорит, ну почему русские на улице зимой едят мороженое? Он спрашивал даже на лекции, никто не сказал, почему, это было смешно. Он сказал, вкусно. Когда он ехал в поезд, он удивился, что дверь вот эта в туалете, которая закрывается изнутри, оказывается, у проводницы есть ключ, она может открыть его, когда захочет. Он очень удивился этому, что проводница может без спроса открыть дверь и войти туда, когда захочет. Кто бы там ни был. И может смеяться на каждом шагу. Но мы не смеемся потому, что это контроль, это серьезно. Если этот ключ в руках обычного человека, это плохо, а если у проводницы, это контроль, это серьезно. Всякий контролирующий, его нужно уважать, потому что он отреагирует на это, если вы не уважаете. Вы не поедете в поезде далеко, если вы не уважаете контролирующего. Итак, вся жизнь построена на вот таких отношениях контроля. И это серьезно, люди начинают уважать, подчиняться. Зачем? Они думают, что хотят подчиняться, никто не хочет подчиняться. Они подчиняются на некоторое время, чтобы изучить ситуацию. Как человек, попадающий в тюрьму, он подчиняется, что на самом деле изучает ситуацию. Он не хочет подчиняться, он вынужден подчиниться. Поэтому материальная дисциплина, она иллюзорна. Тоже кажется, что есть дисциплина. Кажется, что есть порядок, что мы живем в мире. Кажется, в уме ситуация другая, внутри. И преданный занимается именно этой стороной. Что же там внутри меня? Вот она истинная проблема. Они установили здесь кажущийся мир, кажущийся прогресс, кажущееся процветание. И теперь только оправдывается, что вот пока еще вот это не наладили, а теперь вот еще это, но мы работаем. У нас есть планы, все. Вам должно казаться, что все будет хорошо. Только через конец света на самом деле. Он закрывает рот. Стоп. Не пугай людей. Все хорошо. Мы все держим под контролем. И конец света тоже под нашим контролем. Фукусима под полным контролем. Знаете об этом? Имеется в виду, что с вертолета смотрит туда сверху. Это контроль называется. Достаточно одного взгляда, понимаете, чтобы контролировать ситуацию. Такое могущество. Но это иллюзия. Люди верят, потому что иллюзия могущества, а не потому, что на самом деле контролируют ситуацию. Никто ничего не контролирует. Все как раз разрушают все вокруг и думают, что прогрессируют. Страдают все больше и больше, и думают, что все больше и больше наслаждаются. Как? Возбуждая ум с большой силой других людей. Нравственность сейчас невыгодна политике. Она невыгодна. Нравственные люди, они сразу увидят, что здесь очень много неправильных вещей. Поэтому не распространяют другие вещи. Хотя бы люди будут молчать. Почему? А как управлять по-другому? Мы не виноваты, а по-другому не сможете управлять. Если люди будут бунтовать и видеть кругом недостатки, которых много, как будем управлять? А управлять нужно. Поэтому есть средства, и мы их применяем. А что нам остается делать? В чем мы виноваты? Вот так они рассуждают. Мы невинны, мы безгрешны. Реакция, конечно, к нам приходит, но мы святые. Мы терпим. Здесь говорится о другом, что человек должен перестать себя отождествлять с материальным телом и тонким также телом. Грубое и тонкое тело существует. И сначала этот процесс вызывает сложности, потому что грубое и тонкое тело, они подчинили наше сознание. Он говорит, хочу выпить. И человек ничего не может с этим сделать. Если дал обещание не пить даже, он ничего не может с ним сделать. Он идет и пьет. Напивается и говорит, все плохо в жизни. Моя жизнь уже неудачна. Ну так не пей. Да, пить не надо. Трезвеет, какое-то время держится и снова идет пить. Или что-то еще делает. Люди стали зомби. Но интересно, что это самозомбирование. Мы говорим, самоосознание и самозомбирование. Наука самозомбирования. Как они это делают? Они не говорят, ты должен пить. Хотя так, Петр Первый сделал, он ввел насильно курение. Но все потом признали, что это диктат, это нельзя. Нужно тонко действовать. Разумно. Нужно пробудить вкус к этой деятельности. Нужно жить со вкусом. Вкус к спиртному, к табаку, к наркотикам. Ну, к этой распутной жизни. Нужно ее с культурой смешать человеческой. Примить какой-то культурой, и она станет привлекательной. Таким образом. Это за это годас. Они вынуждены служить своим чувствам, о чем пропадают. Они не свободны. Какое бы решение мы ни приняли свободно, мы не достигаем его, потому что наши чувства не позволяют нам, ум не позволяет, чувства забирают все наши деньги, например. У нас нет средств, потому что чувства воруют все деньги. Один жадный человек посчитал, вдруг, сколько у него уходит денег на сигареты за год. Но только по этой причине больше курить нашелся в себе. Это жадный заставил, что такие деньги оказались. Он даже не догадывался об этом. Машину можно было купить. Да я все на сигареты тратишь, что ли? Иллюзия. Он даже не понимал, что чувства крадут все его деньги, никто не замечает даже. Они просто вытекают. Вот такая струйка. Струйка воды со спичечной головкой. Там есть такой плакат. За сутки вытекает, там, скажем, ну, страшное количество воды, оказывается. Я не помню цифру. Люди поражаются. Как в ресторане тоже иллюзия. Он заказывает за счет. Откуда, простите? Все в иллюзии находятся. Почему? Чувства затмевают рассудок. Когда человек наслаждается тонким материальным телом, он не замечает, как разрушается его жизнь. Не замечает. Как это? Специалист говорит, наркоман не поймет, что он наркоман, пока уже не начинают гнить кости. Вот тогда до него доходит, что кажется, я уже наркоман. До последней стадии уже доходит человек. Как зуб болит чуть-чуть, но ничего страшного, правда же. Да хоть тогда, когда там уже вот такая дырка, и боль такая, что голову хочется оторвать вместе с зубом. Это называется тамагуна. И вот люди, они сейчас не понимают, что происходит. Уже еще немножко добавьте времени, и вообще дышать будет нечем. И воды чисто нет, и не будет. И они не понимают, пока уже не достигнут какого-то крайнего предела. Крайний предел как раз уже наступает в мире. И даже этого многие люди не понимают. Нет, у нас система еще работает нормально, мы работаем, деньги какие-то еще есть, магазин еще полный, все в порядке. Порядки полны, это иллюзия. Где вы видите порядок? Это медленное разложение. Причем уже и далеко не медленное, костыл Медведев недавно, что ситуация в России отличается от того, что было 5 лет и даже год назад. Сильно резко отличается от того, что было уже год назад. С какой скоростью все происходит. Как это Кали-Юга набирает скорость прямо на глазах у нас? Никто ни о чем не догадывается. Поэтому здесь говорится, перестань отождествлять себя с потребностями грубого и тонкого, перестань наслаждаться этой ерундой. И вот когда ты перестанешь, ты будешь наслаждаться со мной, Кришна говорит. В этом стихе так. То есть оставь это и предайся мне. Сложный процесс. Он не применим сейчас. Мы не оставим все равно. Нужны гарантии. Ну, хоть как-то его люди наслаждаются, но если я все это оставлю, то уж вообще. Где гарантия, что Кришна даст мне счастье? Как он даст мне счастье? Что он мне даст? У него то нельзя, это нельзя, это нельзя. Было ограничение. Что же он мне даст вообще? Он как раз все запрещает. Потому что его представление о счастье сугубо материальное, опять же. Это люди-материалисты. Они не верят, потому что их представление о счастье все равно остаются материальными. Все равно ты язык жил только гениталии, а другого способа быть счастливым нет в этом мире. И как раз он по языку мне бьет, по желудку и по гениталиям в самые запрещенные места, понимаете? Самые сокровенные мои места. Запрещенный прием, а потом говоришь, будешь счастлив. Вот тебе удар ниже пояса, будь счастлив. Так люди понимают. Но что за культура, что за наука такая? Где свобода гениталия? Свободу гениталия. Свободу желудку и языку. Надо написать такие плакаты. освободить не дали, все. Уже освободили, собственно говоря, без лозунга. Итак, это тонкое тело и грубость связаны. Потребности в этом нет. Они все опять же в уме, в тонком теле. То, что хочет ум, тело не сможет выполнить. Слишком много. Он выстраивает в очередь все это. Есть же еще разум. Он планирует эти вещи. Сегодня так, завтра так, потом так, так. И я в целом смогу насладиться жизнью. Конечно, могу. Так много желаний, ненужных, нереализованных, которые бессмысленны и никогда не исполнятся. Сколько я знаю людей? Знаете, сколько я знаю людей, которые хотят стать президентом страны? Боже мой. Я к этому спокойно отношусь. Но, глядя адекватным образом, я вижу, что это просто ум воспаленный. Там нет никаких причин становиться президентом. Ни одной причины, резкой вообще. Кроме этого, желания навязчивого, это просто навязчивая идея. Что если бы я стал президентом, я знаю, что делать бы сразу. Я бы сразу все сделал правильно. Как один сапожник сказал царю, ты плохо управляешь. Я знаю, как управлять. Если бы я был бы царем, и он просто его, знаете, уже, ну, перерывает своими письмами, анонимками и так далее. Доносами, там, кляузами, завистью. И царь сказал, хорошо, садись, управляй. Даю тебе время, пожалуйста, управляй. И царь отстранился, но он наблюдал, что он несет ответственность не царя, а не сапожник. Что сапожник будет делать? И сапожник отдал указ сразу же, что деньги это не будут делать из кожи. Вы понимаете, где последовательность? Из кожи. Совсем же шкуру спустишь. Чипы. Они уже говорят, чипы. Чип означает, там ваши деньги, там все. Идентификация идет по этим отпечаткам. С пальцем отрезать будут ваши чипы и забирать ваши деньги. Они не знают последствия, что к чему это приведет. Ведь чипы-то удобно. Это возможность продавать, торговать, заходить в супермаркеты, не выходя из дома, решать все операции необходимые, знаете, потому что все это связано будет с компьютерной техникой. Как удобно. Действительно удобно, но никто не понимает, к чему это придет дальше. Потому что люди-то деградируют. Качества уже нет, они же озверели. Так и называют сейчас в России. Общество озверелое. А это очень опасно. Почему в Кали-Югу не рекомендуется носить золотые украшения женщины? На ушах особенно. Без ушей станет. Это и каждый знает, любой мудрец знает. Золотые украшения настоящие не носите, ну, в опасных местах. В каких-то только исключительных случаях. Постоянно не носите, останьтесь без ушей. И зубы золотые тоже не показывайте. Без зубов останетесь. Это озверелые люди. Это жадность, это пороки. Поэтому преданный, понимая прекрасно эту ситуацию, начинает бороться с своими пороками, он начинает заниматься преданным служением. И если есть какие-то трудности, он их терпит. Устал, терпит. Обиделся, терпит. Кляузы, незаслуженная клевета, терпит. Все терпит. Смерть, старость тоже терпит. Он учится этому терпению. Титикшаства, Бхарата, Кришна говорит, терпи, учись терпеть. Терпение нужно учиться здесь. Потому что враг-то внутри тебя. То есть это нужно терпеть, потому что мы изнутри страдаем, мы должны терпеть самого себя, свою природу. И до какой же степени терпеть все? Ну, пока мы не освободимся, как здесь говорится, пока не будем отрезвляться без груб материального тела. Пока не отпустим его. Так. И есть степень освобождения. Есть преданные, которые в таком состоянии приходится, например. Они привязаны к материальному, но сильно страдают от этой привязанности. Потому что это горячо, знаете, уже дым идет. Ловушка для обезьяны, помните? Он говорит, вот я очень-то, помогите мне, что мне делать? Он говорит, ну хотя бы вот один палец освободить, мешочек высунуть. Уже легче будет. Говорит, о, действительно, уже гораздо легче. Один палец уже не так горячо. Другие два могут отпустить пальцы. О, это продвинутые люди вообще. Он может показывать этим пальцем, управлять как-то, знаете, хотя он еще сильно привязан к этому. Другие одни пальцем держатся, но уже очень внимательно, понимаете, они очень внимательны, они алертны, очень внимательно преданы, например. В таком состоянии. Чуть-чуть не схватится, конечно. Он должен быть очень внимательным. Есть люди, которые научились отпускать на некоторое время эту штуку. Они тоже очень внимательны. И тут начинается вилла, игра. Потому что эта штука, она же двигается, понимаете, тоже. Мы должны быть внимательны и к духовной жизни, и к материальной жизни, и тоже не упустить, и тут садиться от пути. Как это сделать, знаете, Джеки Чан, да, он такой. Это нужно быть мастером большим, это нужно комедию снять. И эта штука управляет, моя совершенно правда идти, своя дизайн, Кришна управляет этой штукой. И он тоже с нами в эту группу вступает. Только он. И чистый преданный тот, кто раз, а уже ничего нет, все. Чистый преданный, он даже испугался сначала, потому что я уже все. Предался, кажется, Кришне. Ничего не чего. Ему нужно вообще привыкнуть к этому состоянию. Можно вообще так жить дальше или нет? Когда никаких привязанностей, не вообще, вы смотрите, и мир чужой, абсолютно неродственный вам. И, конечно, вы увидите Кришну, волю Кришны, и снова можете жить в этом мире уже в другом качестве. В сварупе своей, говорится, в другом настроении, в другом сознании. Но процесс тревожный может быть, видите? То есть мы вступаем в борьбу на долгое время, это пройдут годы или десятки лет. Терпение, прежде чем мы сможем научиться отпускать какие-то привязанности свои, уже чувствовать какую-то свободу, начнем возвращаться к материальному и снова, и вот таким образом вот такие циклы будут нас тоже беспокоить. Но в конечном итоге, говорится, душа, она освободится в этом процессе. Тот, кто занимается служением Кришне, развивая качество терпения, смирения, почтения, эти три качества, он освободится рано или поздно, все эти качества ослабнут и покинут его. Они ослабнут просто, перестанут действовать. Даже когда захочется жадности, нет жадности, что делать. Как же дальше, не знаю. И зависти, вроде надо вот, не зависти. Простите. Можно разгневаться тут, разогнать. Все в шутку превращается. Как индусы тоже. Если разгневаться, не верьте. Можете улыбаться и разговаривать с ним дальше. Это все, так сказать, шоу. Нет настоящего гнева-то. Ну вот люди святые там живут. Они всегда добрые. Или как один индус бежал к своей младшей сестре, чтобы наказать ее. Я видел конфликт семейный, там в Навадипе, в храм Джаганатхи, там живут люди вместе. Эта девчонка его разбила здорово. И он решил его догнать, и как-то он старший брат. Она убегала от него. И лицо у него было, он его убьет просто. У него было такое лицо, но поймает, убьет точно. А она весело бежала просто впереди. Но никакого страха не испытывала. И так вот, зигзагом, раз, он же больше, меньше, раз, хлоп и упал где-то. Потому что я упал в таком гневе, я бы точно застрелил. Он сел и рассмеялся. Там и гнева нет, никакого не было. Они знают, об этом говорит Нарада Муни, змея, которая получила инициацию. Змеи по природе не ядовиты и завистливы, но когда получат инициацию, только форма остается этого всего. Вот она уже не кусает никого, потому что Нарада сказал, не кусает никого, наставление дал духовное. Можете быть змеей, не кусать никого, попробуйте. Тогда никто же бояться не будет, а раз не бояться, с змеей не сложно справиться, если она не кусает. И можно и палкой ударить, и камнем бросить, и безопасно. Вся опасность в укусе ими, она их не кусает. И на самом деле стали тревожить камнями, палками дети. И она пришла снова в духовную учитель, Гуру Махарадж, наставление практично. Меня страдать стало еще больше. Они впереди, что я не кусучий, и теперь они меня преследуют. Нарада Муни сказал, не кусай, я тебе сказал. Но делай вид, что укусишь. Это я тебе разрешаю. Они будут думать так, в иллюзии находиться, что ты кусучая змея. Но ты должна знать, что ты никого не кусаешь. Ахимса. И так, змея, и что? Где о, нет, к ней лучше приходить, укусит. Но у нее была где-то, она не кусала. Сварупа означает, что человек независим, он может пользоваться чем угодно, может пользоваться гневом. Но он зла не причинит. Может пользоваться вожделением, но никаких проблем не создаст. То есть эти энергии он может, это энергии Кришны. И Кришна говорит, что все под моим управлением. И главное, вот эти все эти энергии отдать Кришне. Это уже духовная энергия на самом деле. Это уже не то вожделение, которое испытывает материя близкая. Это уже не тот гнев, который испытывает материя близкая. Есть гнев очищающий, а есть гнев разрушающий. Этот плод Шивы он разрушает, но его гнев очищающий. Все, кто непосредственно попал под влияние его гнева, его непосредственного гнева, очищаются. Он может испепелить этим глазом. Это означает, что вы обретаете свою сваруку. Это другой гнев. То есть освобожденная душа может здесь действовать, но это просто другой уровень деятельности, другое качество деятельности. Потом пропагандирует. Это называется преданное служение. Ее связывается с Кришной. И боль свою, и наслаждение связывается с Кришной, и неудачи, и обиды можно связать с Кришной. По всякому поводу можно обращаться к Богу. Это даст нам терпение. Это даст нам покровительство. Сарва тарнан паритяжи мама кам шарана вранга. Предай все мне во всех отношениях. Все это оставь, все это, то есть отдай мне. А куда это еще? И тогда я тебя сам защищаю. Таким образом. И тот, кто обретает веру в преданное служение, начинает действовать, делать эти вещи. То есть вера без действия, говорит, мертва без дела. Деятельность необходимо делать что-то в этом направлении. Так и развивается преданное служение через деятельность. Через активную деятельность. Причем не просто деятельность, а в духе энтузиазма, в духе личного желания это делать. Не потому, что так необходимо, так требует кто-то, шастра или гуру. Нет, нужно пробудить энтузиазм, осознанность. Иначе ценности в преданном служении не будут большие. Это еще не будет считаться настоящим преданным служением, потому что Кришна принимает любовь, а не плоды труда. Ему не нужно ничего другого. Хари Кришна, мы остановимся здесь. Можно вопрос? Она эволюционирует, то есть постепенно, например, если кто-то из нас гопи в духовном мире, то эту форму нужно развить, восстановить. И достигая сварупы, полной свободы, мы можем восстановить эту форму постепенно. Об этом речь. Я это понимаю не так, что каждая душа становится когда-нибудь гопи или харами. Я так не думаю, что это так. Но это некоторый процесс восстановления. Есть такие великие преданные, которые уже в этой жизни имели такую сварупу гопи. Это редкость большая. Им не нужно восстанавливаться, они сразу получают гопи. Обычный преданный, который достиг именно освобождения, он уже находится в своей сварупе, духовной форме, но еще не в той, которая окончательна. Он к ней также может идти постепенно в духовном мире, развить все отношения. Может быть, кто-то представляет, что у меня смерти, мы выйдем из его гопи сразу же. Мне должны созреть и развиться некоторые желания. Сварупа это и есть желание, это форма желания. Да,
жизни преданного проявляется аспект вечности.
Жизни преданного аспект вечности? В его постоянстве деятельности. То есть практически это проявляется в постоянстве. Означает, что он достиг сатвы или достиг сатвы. Развиваешь, понижаешь, не как ребенок. Стабильность, она критерий количества сатвы. Поэтому критерий вы можете видеть, кто, насколько человек в сатве находится, тот или иной. Насколько он стабилен в своей жизни. Сколько у него жен, сколько работ сменил и так далее. Так отделит луна материальная природа и количество сатвы. В страсти он будет часто менять объекты. Невежество он не сможет поддерживать ничего, что у него есть. Он будет протекать. И только в садхве может кто-то поддерживать и делать любимое, не уставая. Там, если он уставший уже до работы. А когда вспоминает про работу, то это еще сильнее. Это там. Потеря энтузиазма, потеря всякого желания действовать. И тогда все протекает мимо. Он даже не меняет ничего. Просто мимо все протекает. Но в страсти он начинает сам перебирать. Поскольку есть активность, энтузиазм, определенная привязанность, он начинает перебирать то, другое, третье, десятое. И синтетическая неделя. Активный и непостоянный. Нельзя доверять людям в страсти к этому. Многие преданные, которые еще в страсти, они приходят, хочу заниматься служением. Дать мне какое-то важное служение. Но ты должен здесь сначала стабильность. Потом быть важным служением. И когда уже обретают качество сатвы, в большей степени, что он может держать то, что взял на себя, проявлять качества такие сильные, значит, что он уже обладает некоторым пониманием.
Ну, например, человек разгневался, да, преданный разгневался, и эта энергия принадлежит Кришне. Вы говорите, что надо эту энергию отдать Кришне. В смысле, как это отдать Кришне?
Да, можете гнев это дать, в гневе проповедовать. Ты мне это тело, вау. Вау, так надо делать. Он тряс за грудь этого человека. Отвечал ему. Что так же, как твое тело отличается от пиджака, так же ты отличаешься от тела. И он понял. Или он кричал, наверное, учеников. Но гневался. То же самое. Это для Кришны делал. Пытался им что-то дать, какое-то понимание. А свет не делал.
Многие учителя говорят, что это его лишь принцип для ну, да? Мы в последний раз я так прочитал, как говорили, про платонические отношения должны быть. Откуда что-то я нигде не читал, что для выполнения этого принципа нужно платонические отношения.
Я думаю, что это описывается в другой терминологии просто. Например, муж и жена должны любить друг друга, написано. То же самое, только мы уточнили, как любить. В современном мире слово «любить», оно связано с сексом, неразрывно связано. Поэтому мы просто конкретизировали платоническую любовь. То есть более чистая любовь. Это очень хорошо. Есть много уступок на этот счет. В конечном итоге сам каждый решает, как он будет соблюдать принцип себя. То есть дается формула, наилучшая формула дается. Но не всегда она применима для всех сразу. Поэтому есть определенные уступки. Что такое уступка, знаете? В практическом смысле. Уступка — это та жена, которую муж принимает. Это и есть та самая уступка. Вот с такой женщиной он может соблюдать принцип, а с такой он не сможет соблюдать принцип так, до такой степени. Он сам это выбирает. Это природа устраивает. То есть брак — это есть та самая уступка. И до какой степени это решают именно они сами, интуитивно. Не то, что они там думают об этом, но и так природа устраивает. Потом это уже признается. Почему он выбрал ту или иную пару, или она того или иного мужчину. В этом есть тонкие причины текстуальные. Это уступка. Но поскольку это брак, это позволяется, принимаете. Это уступка. Но мы должны знать, что идти нужно всем к идеальной чистоте постепенно.
Ну, когда ученик получает посвящение инициативу духовного учителя, он дает обет уступать законы половой связи только для зачатия детей. Получается, если нет для зачатия детей, то падение.
Прабхупада не требовал этих слов для зачатия детей. Он говорил просто, как правильно заниматься сексом. Как правильно делать. Раз в месяц для зачатия детей. Он говорил, вот это правильно использовать. И когда один преданный сказал Прабхупада, ну вот я хочу детально более обсудить свои отношения с женой, потому что вы сказали так, а у нас так не получается. Он пытался углубиться в эту тему. Прабхупада остановился и сказал, нет, садху, эти подробности не удаются, ты теперь сам решаешь. Кришна в твоем сердце, я тебе дал Кришну. Ты это решаешь самостоятельно, на эту кувейту. Во всяком случае, это брачные отношения, это уже не незаконные отношения. Но если в браке не контролировать чувства и не идти путем очищения, брак станет безнравственным. И из него, если именно из этого брака, вырастет все самое плохое. Откуда это распутство сейчас? Из неправильных супружеских отношений все произошло. Когда пришло время Прабхупаде жениться, и он, ему нравилась одна красивая девушка, как описано Прабхупада Гамаса. Не знаю, об этом рассказал Прабхупада, может быть, даже. Да, скорее всего, он рассказал об этом Прабхупаде. И он хотел жениться на ней. И отец увидел эти отношения. Он позвал и стал разговаривать с ним. Понимаешь, у тебя судьба. Согласно гороскопу, ты примешь саньясу в будущем. Какая это тебе великая судьба в этом плане. Я думаю, что если ты женишься именно на этой девушке, которая тебе нравится, тебе будет трудно принять саньясу потом. Тебе трудно будет осуществить этот план. А вот та, ты ее давно знаешь. Не такая привлекательная, вот она подойдет тебе как раз. Тебе будет легко уйти из дома, нет? И самое удивительное то, что Прабхупада согласился еще не в этом. Я никогда не укорял отца в этом. Обычно дети, они в этом случае дают достойный отпор родителям. Очень смело действуют. Но Прабхупада сказал, да, правильно, так и есть, надо так делать. А ученикам Прабхупада сказал, ну, говорит, а жена, говорит, она не слушала меня, потом ее бросит. Это он говорил другим, которые был хороший брак, и ученики его. И он говорит, ваша особенность в том, что вы любите друг друга, это, говорит, резко встречается. Он как бы поощрил. Что касается, говорит, меня, у меня, говорит, была жизнь семейная, не очень удачная. Не очень хороший пример, говорит, она меня не слушала, ее бросила. С глаз долой, сердце вон, говорит, так лучше. Ну как бросить? Что принять саньясу? Это совсем отдельный разговор. Это тоже воля Кришны. Сейчас тоже бросают, но не по воле Кришны, а по собственной воле, чтобы принять другую. А потом третью, потом четвертую, потом пятую. Столько, это большой выбор вообще. То есть мы это не осуждаем, но просто говорим, что вот такие обстоятельства. Осуждать не нужно никого. Прабхупада запрещал вообще в этих отношениях лезть мужчин и женщин и оценивать. Но мы просто говорим, к чему нужно стремиться нам. Бывает просто карма, просто карма. Человек по невинности идет этой дорогой, сам не понимает, что происходит. Первый раз провал, второй раз провал, тоже еще что-то. Вроде бы нет и мотива дурного, но так может произойти, поэтому не обсуждаем. Но мы слушаем, что нужно, к чему нужно стремиться. Вообще, для Кали самое важное, никого не критиковать. Это и есть Кали-юга, это и есть ее основная плацдарма, основная ее сила в этом. Что люди вступают в конфликты по мельчайшему поводу. Критика по любому поводу.
Песню
no woman, no Christ. Нет женщин, нет слез.
Это какая песня? На каком
языке? На английском.
Короче, интересная вещь. Даже там они как бы женщины как бы страдали.
Нет, женщина это еще ничего. Когда рядом мужчина, это проблема. Отдельно мужчина и женщина очень хороший пропуск, но когда они вместе. Так и есть. Там, где женщина, там все. Женщина на корабле это несчастье. Но мы не критикуем женщин. Мы улыбаемся. Женщина должна быть там же. Пусть мужчина плачет, как и когда. Пусть разделят это пополам.
Песни там описывается как два, что совершил неправильное приношение, там вместо того, чтобы создал демона, который должен был стать врагом Индры, то получилось, что неправильное ударение составило, получилось, что этот демон, что Индра стал его врагом. Я вам не пойму, в чем разница.
Ария означает враг. И он посчитал вместо короткого длины А. И если изменится, то получается Индра, враг правильность будет. Индра будет врагом, то есть вернее, тот будет Индра Ари, враг Индры, а если короткий, то получается Индра тот, кого Индра убьет. То есть наоборот Индра станет врагом.
А, Индра, все, поменяюсь местами. Там, то там, есть не он враг Индры опасный, а Индра станет опасным врагом для этого времени. А, то есть опасность меняется местами. Опасность уже не для Индры, а для демона. То есть агрессор будет Индра. Он сделал так, что хотел получить агрессора для Индры, а получилось, что Индра стал агрессором для этого демона.
Богиня Сарасвати, а что?
Богиня Сарасвати в это время удлинивает букву. Чуть-чуть убежал. Ну как на компьютере, одну кнопку неправильно жмете, уже другой результат. Также нужно очень внимательно читать физические мантры. Но нам не важно это. Мы как не прочитаем, все не получится. Нужно иметь сначала запас статуи большой, чтобы просто прочитав мантры получать результат. Сейчас мы тантрический метод используем. Мы служим, ждем, когда же надо что-то. Ничего нет, опять служим. Опять же, когда все бросаем и делаем какое-то устройство, чтобы обманывать других. Это компьютерные техники, все. Вот. На дому прям работают, деньги скачут как-то оттуда. Не умеете как делать? Есть специальные институты, которые обучают, как воровать деньги. Дипломы дают. Про Пасха. Нас эта наука не интересует, нас лишь наука Кришна. Нас эта наука не интересует вообще. Она лживая изначально была. Никто не видел этого. У нас была газета «Правда». Крупный буквы. «Правда». Но в детстве мы так поняли, что это «Правда». Это же кто пишет, все это же фотографии, здесь все «Правда». Только сейчас выяснилось недавно, что там «Правда» никого не было. Только газета была «Правда». Но мы верили еще даже в создание Кришны, в газету «Правду». Мы доверяли, читали и читали. Иногда, ну, те, кто читал, я не читал. Тут предлагал Кришна Митва. А он первый, что увидел, где-то в киоске «Правда». Он сразу спросил, что «Правда». И он на лекции сказал на Бхагавату: «У них своя правда, у нас своя правда». Не доверяйте этой правде.
Комсомольская правда.
Комсомольская правда. Она отличается от этого. Пионерская правда тоже была. Здесь эти правды теперь.
Сейчас каждый известный
человек
говорит: «Моя правда».
Да, нужно каждый писать идет. «Моя правда». Не так надеюсь, что мы избавились от иллюзий благодаря Бхагаватам. частично занимать преданным Богом. Не будем себя отождествлять с тонким грубым телом, будем просто их терпеть. Просто терпеть как способ. Способ стать освобожденным.
Я хотел спросить, а как лучше планировать наше время и с нашим положением, может быть, с той женщиной, которую легче будет оставить в будущем?
Или которую в настоящем легко оставить.
Которая получится платонические отношения какие-то.
Я серьезно говорю. Та женщина, которая будет терпеть ваше преданное служение, это будет лучше. Если женщина не терпит ваше преданное служение, что это денег не приносит, она это терпеть не может, с ней не воспользуется. Ну, посмотрите с этой стороны. Женщин много хороших на самом деле. Почему выбирать плохих, например? Во-первых, тянет почему-то женщину, от которой потом волосы не поднимают. Она внешнюю какую-то форму обрела привлекательную, а там рашит. Зачем они женятся? На внешность. Обманчивые люди. Там ноги, ой-ой-ой. Представьте. Даже великие полубоги, когда ноги увидят его. О, нет. Да? Индры любят, это тапсары, там райский мир, навсегда все с женщинами. Это рай без женщин, только рай. Все это контролируется ногами женщин. Грудью, ногами женщин. Нужно отдельно отдать грудь и ноги мужчинам. Такое решение. Хотя в Индии там все по-другому. Там тоже есть мужчины и женщины. Отношения другие, сознание другое. Когда Прабхупада увидел человека, который мочится на Западе, делал на улице. Он сказал, ну посмотрите, ну как ему не стыдно. Ученики Прабхупады, так в Индии-то мочатся все вокруг. У всех на виду. Это другое. Там не вызывает вожделения, нет. Мы ходим на Гангу, и там иногда тесно бывает, что как-то так повернется, и что там тесно. И тут мужчина, тут женщина, рука такой. Еще только там не увидишь, но там другое. Там все другое. То есть цивилизованные люди могут по-другому понимать и думать. Поэтому будьте осторожны в выборе невесты. Ну, кстати, та же девушка, во-первых, в выборе мужа тоже будет стать внимательно. Нужно время проводить. Когда немножко чувство поутихнет чуть-чуть, вы вот. Тогда картина яснее. Они так привязываются, а потом боятся сказать правду друг другу. Потому что привязываются, скажу правду, потому что не бросить человека, я уже привязался. Такая ловушка. Любая красивая женщина, которая знает, как себя вести, она вызывает одно и то же чувство мужчины. Не просто такое грубое вожделение. Нет, там еще есть тонкие энергии. Интеллект его думает, обманутый. Интеллект думает, что эта женщина святая. Очень чистая. Он готов ради нее жизнь дать вообще. Он думает, что это какая-то чистота очень высокая. Поэтому он принимает эту форму. Так говорится в Бхагавате, что это напоминает очень красивую прическу, украшенную. То есть такая культура возвышенная. Когда женщина такие вкусы, такая высота. Но там, вот в этих украшениях, здесь у нее нож. В золотых отделанных ножнах красивых. Значит, это что касается женской красоты, вот чисто вот этих внешних характеристик. Поэтому, знаете это, будьте разумнее, в личном плане осторожнее. С женщинами осторожнее общаться. Иначе обожитесь надолго. Выбирайте среди преданных. Есть много хороших, есть те, кто интересуется уже, готовы помогать. Жена это не какая должна быть такая, знаете, вот такая любовь, знаете, как у Анны Карениной. Это выдумалось у светского общества, не светские львицы. Стало в непристойной совершенно любовь. Такая неконтролируемая совершенно все. Вы падаете туда, вообще в ад несетесь. Знаете об этом, ничего делать не можете. И потом еще гордитесь, что вы любили. Это просто, это вожделение, конечно же. Нужна помощница. Все. Но мужчина в одном месте не только помощница нужна, много чего нужно вообще. Но тогда много женщин. Ну, я имею в виду, что хотя бы старайтесь в направлении работать что-то. Старайтесь все добиваться. Уже меньше будет страдать. Иногда не обойти по карме. Запрограммировано уже. Но к старости вы все станете очень мудрыми людьми. Все преданные. Там уже после 50, туда дальше. Еще трудный будет период 50, примерно в этой области будет трудный период. Потом уже все стабилизируется. Если говорить об обычной циклической жизни человека. Вы станете мудрецами. То есть не меняйте направление жизни. Пусть будут ошибки, но направление не меняйте. Не отклоняйтесь.
Как же можно показывать, что Бхагавана проблемы тратит, а люди не знают, особенности мужчин не знают своих обязанностей.
Мужчины. Откуда им знать обязанности? Обязанность — это такое слово, которое невидимка. Может, его написали вообще даже вот так вот, поставить перед носом, все равно его человек не увидит. Это слово обязанность. В каждом помещении есть какие-то элементы невидимые, как вот эта дверь. Пока ее не откроют, вы можете забыть, что она вообще существует. Также эти обязанности, им никогда не пользовались, этим понятием. Делали все по собственной прихоти. И слово обязанности люди не понимают. Если даже покажете, нужно открыть эту дверь и войти туда. И увидеть этот мир обязан. Как на санскрите есть два слова, которые обозначают красоту. Оказывается. Ну, может и больше. Но как мне объяснял один человек в Индии, знающий санскрит, говорит, что есть слово, которое обозначает красота, которую ты видишь.
Что?
Видишь. Та красота, которую ты видишь перед собой. Вот это одно обозначение. А другое слово обозначает та красота, в которую ты входишь непосредственно. Непосредственно в ней находишься, внутри этой красоты. Это уже другое слово. Также есть понятие дхарма. Пока мы не войдем в это понятие, мы не сможем его увидеть. Да, согласны? Потому что люди же заставляют исполнять обязанности, пока они не начнут это делать и не поймут, почему это нужно делать. Хотя все видят, что все выполняют обязанности, и на этом все держится. Человек не понимает свою роль в этом. А дхарма, он не обучен. У него принцип наслаждения преобладает в сознании. Поэтому обучить адхарме необходимо 25 лет брахмачари ашрамы, еще 25 лет грихаскхи ашрамы. Вот тогда он уже мудрый. Почему? Он знает дхарму. Мудрость в этом заключается. Дхарма. И дхарма — это единственный путь в жизни, говорит. Единственная основа и опора. Единственный источник всего наилучшего. Но это трудная вещь. Поэтому каждый интуитивно понимает, что настоящая жизнь легкой не бывает. Что это вещь, это дхарми, исполнение обязанностей. Это очень гибкая наука, потому что выходя на улицу, ваши обязанности уже, кажется, изменились, правда же. Идя на работу, снова все меняется. Придя домой, снова все меняется. Обязанности, они гибкие, гибкая вещь. Как применять это понятие? Это великая наука. Если будем проповедовать, не учитывая законов дхармы, мы все разрушим. Нанесем колоссальный вред обществу. Если мы не знаем, как правильно строить свои отношения, дхарма заключается в том, что мы строим отношения. Главное — дхарма. Обязанность перед кем-то непосредственно. И кто это? Всегда тот, кто рядом со мной находится, человек. И то окружение именно то, главный момент. И есть санатана дхарма, высшая дхарма, который все это как бы объединяет, дает нам силу выполнять свои обязанности, и детям идет. Мужчины должны обучаться так, они тут брахмачари ашрамы. И не едят, пока гуру не скажет, поешь. И они собирают подаяние и распространяют духовное знание. Так Ведов написано. Постепенно начинают понимать, что такое исполнение обязанностей. И вот тогда они вступают в грех Асхашим. И так далее. Ну, у нас нет, может быть, сейчас такой хорошей школы, стабильной, организованной, специально для таких вот мальчиков, которые можно было уже воспитывать, мы берем уже взрослых юношей. С целью заниматься преданным служением сразу же, без какой-то там подготовки предварительной особой. Просто в кирте не танцуют, все, уже кандидат. Но Прабхупада говорит, что мы еще осознали эти все важные-важные вещи в нашей жизни. Значит, главное наставление в плане отношений с противоположным полом, запомните, это осторожность. Слово запомните это все. Осторожно, вообще не противоположным полом. Небольшая ошибка может продлиться как год, если не всю жизнь. Что-то упали.